Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Дагестане убит Магомед Али Вагабов, который подозревался в причастности к взрывам в московском метро. В Калининграде прошел митинг сторонников оппозиции. Произведен запуск Бушерской АЭС в Иране. В Дагестане убит подозреваемый в организации терактов в московском метро в марте этого года, сообщил Национальный антитеррористический комитет России. Магомед Али Вагабов оказался в числе 5 боевиков и их пособников, убитых в субботу в ходе спецоперации в селении Гунип. Жертвами взрывов в московском метро стали десятки людей. По данным правоохранительных органов, группировка под руководством Вагабова причастна также к нападениям на милиционеров, представителей дагестанских властей и другим преступлениям. В дагестанском городе Кизил-Юрт обезврежено взрывное устройство, заложенное у входа в магазин. Жители соседних домов были эвакуированы. Мощность самодельной бомбы составляет от 6 до 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Ее уничтожили с помощью робота-манипулятора, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Участники акции протестовали против экономической и социальной политики властей, требовали отставки правительства, выступали за возврат прямых выборов губернаторов. На митинг собрались около 1000 человек. Представители движения «Солидарность», КПРФ, ЛДПР, партии «Патриоты России» и других организаций, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Ранее организаторы намеревались потребовать на митинге отставки действующих у губернатора Калининградской области Георгия Бооса, но на днях стало известно, что он и так будет заменен на этом посту. В Московском областном суде присяжные в пятницу признали невиновными 4 подсудимых по обвинению в покушении на убийство экс-главы РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Большинством голосов присяжных вынесен оправдательный вердикт отставному полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, бывшим десантникам Роберту Яшину и Александру Найденову, а также сыну бывшего министра печати Ивану Миронову. При этом 5 из 12 присяжных посчитали недоказанным сам факт покушения на Чубайса. Вот что заявил адвокат Владимира Квачкова Алексей Першин.
Мы победили. За нами была правда. За прокуратурой софистика, подтасовка фактов, манипулирование фактами. Поэтому они проиграли. Они проиграют и в следующий раз. Я убежден, что на этом дело не завершится. Государство, как аппарат чиновников, как аппарат бюрократии, на этом не угомонится. Оно обязательно обжалует этот вердикт. Поэтому основная борьба у нас еще впереди.
Сказал адвокат. Сообщается, что следующее заседание по делу назначено на 15 сентября. Ожидается, что в этот день будет вынесен оправдательный приговор. В столице Чечни в субботу в результате спецоперации убит особо опасный боевик, сообщил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. По его словам, правоохранительные органы получили информацию о том, что Хамза Шамилев находится в одном из частных домов в Старопромысловском районе Грозного. Сотрудники спецназа блокировали дом. Боевик начал отстреливаться и бросать гранаты, а затем совершил самоподрыв. Осколочные ранения получили 3 милиционера. Как заявил президент Чечни Рамзан Кадыров, погибший был специалистом по подрывному делу и занимался обучением боевиков. В Москве сотрудники ГИБДД пресекли автопробег общества «Синих ведерок». Как сообщил координатор общества Петр Шкуматов, на завершающем этапе пробега в районе Зубовского бульвара автоколонну активистов остановили около 20 экипажей дорожно-патрульной службы. Автопробег «Синих ведерок» был акцией протеста против недавно вступившего в силу сухого закона для водителей. По мнению активистов, теперь любой водитель, даже попив кефира, может стать жертвой провокаций со стороны коррумпированных сотрудников госавтоинспекции.
Радио «Свобода». Новости.
В Армении на неформальном саммите государств-членов Организации коллективного договора о безопасности ОДКБ в субботу проходит неофициальная часть встречи. Накануне в ходе первого дня саммита участники обсудили вопрос обеспечения безопасности стран организации и механизмы реагирования на кризисные ситуации. Президент России Дмитрий Медведев в частности сказал.
Надо признаться, что ОДКБ, даже при понимании того, что это относительно молодая организация, это реальная организация. Организация с существенными полномочиями, которая действительно влияет на развитие событий в регионе и ее ответственности. Что бы мы ни говорили, но совершенно очевидно, при наличии ОДКБ целый ряд негативных тенденций сдерживается.
Сказал Медведев. Президент Армении Серж Саргсян в свою очередь отметил.
Сегодняшняя встреча является важным шагом в процессе дальнейшего развития системы безопасности наших стран и региона ответственности ОДКБ в целом.
Сказал президент Армении. В городе Бушер в Иране в присутствии представителей России и инспекторов Международного агентства по атомной энергии состоялась официальная церемония запуска первой иранской атомной электростанции. Сообщается, что после этого началась загрузка ядерного топлива в реактор. Ожидается, что эта операция займет около недели. Станция начнет вырабатывать электричество осенью, когда будет присоединена к энергетической системе Ирана. В строительстве станции, которая продолжалась 35 лет, принимала участие России. Она также предоставила для АЭС Бушери ядерное топливо и будет забирать ядерные отходы, чтобы предотвратить их возможное использование не по назначению.
И на наш взгляд, сооружение атомной станции в Бушере – это как раз наглядный пример того, что у любой страны в мире, если она соблюдает действующие международные законодательства, обеспечивает эффективное и открытое взаимодействие с МАГАТЭ, должны быть возможности по доступу к благам мирного использования атомной энергии.
Заявил присутствовавший на церемонии в Бушере глава Росатома Сергей Кириенко.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена заступничеству. У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня довольно много гостей. Они сегодня все эксперты. Их вероисповедание, конфессии нас интересовать не будут, или настолько, насколько они сами захотят сказать. А главное то, что это люди с практическим опытом в вопросе, которым посвящена программа. Вопрос о заступничестве. Итак, у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Барко, фотожурналист, журналист из интернет-издания «Грани.ру». У нас член общественной наблюдательной палаты Иван Сергеевич Нененко. Я надеюсь, он расскажет, что это за палата. У нас в гостях Юлия Сергеевна Башинова из молодежного правозащитного движения и психолог Наталья Панфилова подойдет, я надеюсь, чуть попозже. Повод для нашей программы. Ну, на самом деле, конечно, это не повод, это жизнь, история и факт. А вот наша программа – это хвостик у этого факта. Так вот, факт такой. Несколько недель назад апелляционный суд отклонил апелляцию Сергея Евгеньевича Мохнаткина, которому в июне этого года дали 2.5 года колонии. Ну, в общем, неволе, я уж буду говорить по-русски, не разбирая, за то, что 31 декабря 2009 года, проходя по площади Маяковского с бутылочкой, естественно, шампанского и баночкой, естественно, красной икры, он увидел, как группа милиционеров бьет женщину. И вмешался, стал как-то помогать этой женщине избавиться от происходящего. В результате внимание милиционеров переключилось на него, его схватили, бросили в автобус, где были другие участники митинга, каковым Мохнаткин не являлся. Вот, и они видели, как милиционеры обошлись с Сергеем Евгеньевичем, потом его выпустили, но человек, как бы сказать, обычный, был уверен, что поскольку он невиновен и подвергся жестокому обращению со стороны милиционера, на что он написал жалобу, ну, дело ясно, он не стал брать ни адвоката, ничего. Вот кончилось тем, что его посадили на 2.5 года. Напомню, что такие сроки принято давать, если милиционер, скажем, задавит насмерть пару человек, перестреляет кого-нибудь, вот 2.5 года, условно. Тут 2.5 года реально, И многие забеспокоились из правозащитников, говорят, что это пугает тех, кто может оказаться в такой же ситуации, что не помогайте тем, кто бунтует. Мне кажется, это неверно, потому что центральная пресса, подневольная пресса об этом инциденте не пишет, а хотели бы напугать, так сообщали бы широко. Замалчивают, видимо, все-таки дело в другом. Почему с христианской точки зрения? Мне кажется, что уж если есть христианская традиция, то это традиция заступничества. И, наверное, Мохнаткин, не знаю, опять-таки, кто по вероисповеданию, вел себя просто как обычный русский человек, я бы даже сказал, интеллигент, то есть как обычный православный человек должен себя вести, заступиться. И тогда мой вопрос к нашим сегодняшним участникам такой: а отцы и жены, а можно заступиться в подобной ситуации и не попасть под каток беззакония, правоохранительных органов и так далее? Вот вы все-таки люди, связанные с правозащитным движением, бываете на этих митингах без бутылки шампанского, без красной икры. Вот по вашему личному опыту, что бы вы сказали в связи с таким казусом, в связи с таким делом? Как? Давайте начнем тогда вот с прекрасного пола, говорит Юлия Башинова.
Мне кажется, поступок Сергея Мохнаткина очень естественный был. И та неадекватная реакция, которая последовала со стороны властей, она, конечно, не должна никого пугать, на мой взгляд. Потому что если вы видите, что сотрудник милиции кого-то бьет, проверяет документы, вымогает деньги, есть несколько методик, мы можем о них подробнее поговорить, рассчитанных на разных людей, более смелых, менее смелых. И, в принципе, можно избежать той ситуации, в которую попал Мохнаткин, при определенной осторожности, аккуратности, и, тем не менее, вмешаться и попытаться помочь человеку, который может оказаться в очень страшной ситуации, если останется наедине с сотрудником милиции, например.
Я прошу прощения за въедливость, а можно сразу какой-то конкретный пример? И какой же это наедине, когда там было несколько десятков милиционеров, а он как раз был и чувствовал себя одиноким?
Ситуацию, ну, может быть, не знаю, начнем с проверки документов, с вымогательства денег, например, с приезжих из Средней Азии. Годится такая ситуация.
Да, сколько раз я прохожу в метро, у нас Пресня, проверяют часто, и мне каждый раз стыдно, я не понимаю, вот остановиться там, ну вот что сделать?
Ну, начнем, наверное, с самого простого, то есть можно просто действительно остановиться напротив сотрудников, проверяющих документы, достаточно близко к ним, чтобы они могли видеть вас, и в упор на них смотреть. Если они проверяют документы и отдают их обратно гражданину, что довольно часто случается, если они замечают постороннее внимание, то, в принципе, можно идти дальше, с человеком все в порядке. Но вот в том случае, когда, например, я не всегда подхожу сразу к сотруднику милиции, к примеру, потому что если я одна, а сотрудников милиции несколько, я как бы трезво оцениваю свои силы и действительно иногда просто смотрю. Если я вижу, что документы идут в карман к сотруднику милиции, ну, тут уже как бы все, делать нечего. Я подхожу, спрашиваю документы у сотрудника милиции, прошу представиться, объяснить причину, почему он остановил гражданина. Ну, я вступаю с ним в некий диалог. Общаюсь вежливо, предъявляю какие-то обоснованные к нему требования. И тут уже очень многое зависит от того, как поведет себя человек, которого остановили. Очень часто эти вот веселые ребята, таджики, узбеки, они тут же становятся рядышком и начинают, повторяя мои слова, также обращаться к сотруднику милиции. Некоторых это обескураживает, они понимают, что проще сейчас отдать паспорт и пойти на какое-то другое место, где не будет таких вот надоедливых граждан и таких активных, значит, готовых к защите таджиков. Вот. Если это не помогает, ну, вообще вот именно на улице таких ситуаций немного. То есть, как правило, сотрудник милиции не хочет общаться с тем, кто вообще знает свои права и знает, что можно защитить другого человека. И он как-то пытается малой кровью избежать такого общения.
Малой кровью – это хорошее выражение. Говорила Юлия Башинова. Я должен сказать, что, Юлия Сергеевна, тут есть ведь еще визуальный контекст, который важен для сотрудника милиции. А Юлия Сергеевна, при том, что у нее и фас, и профиль близкий к Нефертити, и очаровательный, и красивый, но одновременно внешность не арийская. Так что, но обаяние, видимо, берет свое. Если можно, тогда вот член общественной наблюдательной палаты Иван Ненко.
Общественная наблюдательная комиссия комиссии, если быть комиссии, точным. А комиссия создана федеральным законом во всех субъектах федерации, в нее входит до 20 человек, представители различных правозащитных организаций, и мы наделены некоторыми правами, достаточно серьезными. В общем-то, мы имеем право заходить во все места ограничения свободы, это включая отделение милиции, проверять там административные уголовно задержанных и тюрьмы, чем мы регулярно занимаемся, и к текущему моменту уже, в общем-то, добились того, что у нас достаточно... Ну, практически беспрепятственно пускают в отделение, в том числе регулярно и после митингов мы занимаемся тем, что объезжаем отделение, если оттуда поступают какие-то сообщения о проблемах. Ну, в частности, например, не всегда получается, потому что не всегда успеваем, не всегда, опять же, поступают эти сообщения. Но бывают такие моменты, когда, например, задержанных держат в автобусе возле отделения, мы подъезжаем, как только мы появляемся, их, естественно, уже быстро переводят в удобное помещение, говорят, ну как же, нет, это они сидят, посмотрите, очень удобно, все хорошо, у них тепло. Ну и обычно к тому моменту, когда мы появляемся, никто уже, ну как же, жаловаться уже не на что, что, в принципе, само по себе тоже хорошо, то есть наше появление может повлиять. Возвращаясь к ситуации, что делать, когда вы проходите мимо, вот я вам, Яков, передаю наше пособие для слушателей, оно расположено также на сайте askjournal.ru, ask как вопрос, journal как журнал. Это краткое пособие по общению с правоохранительными органами. Все юридические ссылки будут действовать, ну, видимо, до конца этого года, в следующем году у нас новый закон, и что-то изменится. Хотя самая главная ссылка, которую надо знать гражданину, на мой взгляд, это... статья 228 Устава патрульно-постовой службы. Юля про это уже говорила. Это статья, которая обязывает сотрудника милиции предъявить документы по первому требованию гражданина. И как раз вот здесь я абсолютно согласен с тем, о чем рассказывала Юлия. Если у вас есть время и желание помочь, то это действует практически, ну, стопроцентно. Единственное, что я бы посоветовал, во-первых, четко разделять ситуации с митингами и ситуации все-таки на улице, потому что проблема Мохнаткина именно в том, что он вмешался в ситуацию на митинге, когда у милиции есть некоторый политический заказ, и там все их нарушения прав человека, скажем так, будут прикрываться из-за политических причин. Если бы это была простая ситуация на улице, то, ну, многое было бы по-другому, если бы он вмешался.
Спасибо, говорил Иван Ненанко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную заступничеству. Иван Сергеевич, вы мне дали памятку, краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов. Я вас умоляю, 6 или 8 кеглем, как это набрано, таким мелким шрифтом, такие вещи, ну, не печатайте, но я вас умоляю, покрупнее, потому что, когда наступает критический момент, невозможно прочесть то, что надо, а это очень важно.
Готовиться надо заранее.
Ну, хорошо, 10 заповедей, они же были вот такими буквами, и то не действует, а вы 8-м. И все-таки хорошо, тогда митинги. Возьмем поближе к казусу Мохнаткина. Идем по улице. Дмитрий Барко, фотокорреспондент. Ну, потому что я вижу на ваших фотографиях, Дмитрий Юрьевич, я так понимаю, что вы залезаете просто внутрь бульона и там долго варитесь. Во-первых, почему вы еще живы? Почему вы на свободе? И, видимо, секрет есть.
Ну, варюсь я и залезаю просто потому, что я профессионал, я фото- и видеорепортер уже там почти 25 лет, наверное. А вот...
Ну, не нравилось бы, не стали бы профессионалом.
Ну, да, ну, я занимаюсь любимым делом, конечно.
Хорошо, как вы можете любить залезать туда, где вашей жизни грозит опасность? Давеча к годовщине путча, я гляжу, у вас и там набор фотографий.
Да,
как
конечно.
Ты так изнутри трака танкового умудряетесь что-то снимать?
Ну, не совсем. Ну, это составляет... Вообще, в любой профессии есть свои приятные, малоприятные и стороны, с которыми приходится как-то научиться обходиться, да? Какие-то вещи, с которыми ты сталкиваешься, и которые ты можешь делать из неприятных, но если неприятными, то, во всяком случае, интересными для себя. Вот, что касается на свободе, то у меня бывали случаи задержания, потому что, к сожалению, у нас те же самые правоохранительные органы, если мы уже заговорили о них, они не всегда различают вот действующего журналиста с пресс-картой от митингующего.
Но не только прохожих, не только прохожих случайно с бутылочкой шампанского.
Да. Они отличают действующего журналиста от бездействующего. Журналист, это который сидит в редакции и пишет благостные статьи, они никогда не побьют. Вас били вообще за эти годы?
Вы знаете, самое смешное, что несколько раз мне изрядно доставалось не в эти годы как раз, а в годы, которые сейчас принято считать благостными, то есть в 92-93 годах от тогдашнего ОМОНа и тогдашней милиции, когда я снимал, как этот самый ОМОН и милиция разгоняли тогда коммунистические митинги антиельцинские. Вот, тогда пару раз доставалось изрядно.
Какие-то приемы у вас выработались?
С тех пор, может быть, я просто, да, выработал приемы, навыки и бороду седую, которую выработал, которая тоже сейчас несколько защищает. Действительно, сейчас молодежь, в общем, гораздо более решительно и с удовольствием вяжут журналистскую, чем меня.
То есть вот это ваша приятная эротическая щетина, это да. Антимилицейская щетина?
Нет, ну, нельзя сказать, что это вот такая вот задача, нет, это скорее...
И то, и другое.
Да, скорее признак, так сказать, гендерный, вот, Ну, в частности, это помогает, да. Помогает,
ну, Сергей Евгеньевич Мохнаткин, 53 года.
Да, он чуть-чуть старше меня. Помогает, нет, ну, помогает опыт, помогает навык быть невидимым, например.
Что бы вы сделали на месте Мохнаткина?
Вот. А вот тут я чуть подробнее отвечу, потому что, на самом деле, задав эту тему, вы наступили на больную мозоль. Больную мозоль профессии. Потому что каждый честный и думающий репортер, а я считаю, что это вообще признаки, как раз и есть признаки, одни из необходимых признаков профессионализма репортерского, всю жизнь свою сталкивается с проблемой участия-неучастия. Просто в силу того, что действующий репортер, да, постоянно оказывается в каких-то драматических ситуациях, свидетелем драматических ситуаций. И в профессиональной среде вот эта тема участия-неучастия, она очень болезненна, она рефлексируема, она обсуждаема и так далее, и так далее. И мы... Ну, репортеры люди вообще практические, такие уличные и практические, прагматичные, поэтому мы ответ нашли. Ответ находится в другом вопросе. В технологии. Как и чем ты можешь поучаствовать? Потому что... И тогда становится понятно, что войну ты остановить не можешь. И человека, которого убивают или расстреливают на твоих глазах, ты не можешь спасти просто потому, что у тебя нет оружия, а солдат, который его расстреливает, есть. И ты не можешь выкопать шахтера из-под завала, потому что ты не спасатель. И тогда твоя прямая обязанность – снимать. Как бы ни было неловко, неудобно там и так далее. Потому что тем, что ты снимаешь, ты участвуешь в этой ситуации. И может быть, как это не цинично звучит, ты можешь сделать гораздо больше, чем спасти одну жизнь. Потому что, может быть, если ты правильно расскажешь об этом людям, ты спасешь 1000 жизней когда-то.
Говорил Дмитрий Барко, мне кажется, что ответ перекликается с тем, что говорила Юлия Башенова, о том, что можно просто встать и смотреть. Одна моя знакомая, психолог по образованию профессиональная, была свидетелем того, как конфликт водитель советской модели автомобильной, которую подрезала иномарка, что-то им в окно показало, какой-то оскорбительный жест. Иномарочники вылезли, вооруженные какой-то арматурой, направились к его машине. Она остановила свой автомобиль, опустила стекло и просто стала смотреть. И вот после 10-15 секунд колебаний они развернулись, вернулись в машину и сели. Еще у нас в гостях, напоминаю, психолог Наталья Александровна Панфилова. Наталья Александровна, вы бы что вот посоветовали, как в самом первом приближении? Идете по улице праздновать Новый год, и вдруг видите тех, кто должен защищать закон, который защищает закон путем избиения женщины. Угу. Алгоритм.
Вот я внимательно слушала, что наши гости говорили. Что я хочу сказать. На самом деле, вот я согласна с тем, что в одиночку вмешиваться в ситуацию довольно опасно по многим причинам. Потому что некое такое противостояние одного человека, там, допустим, милиционеры, они никогда поодиночке, ну, за редким исключением, обычно их много.
Когда митинг и... подобного рода, то милиционеров по трое на одного из участников, так написано
да.
в инструкции.
Да. Вот. Поэтому, понимаете, как вот это вот, какой-то, может быть, стадный инстинкт, даже не будучи милиционером, всегда, как бы, если кто-то оказывается в большинстве, то они, как бы, ну, изначально всегда правы. И противостоять тяжело, то есть отыграть как-то эту ситуацию. И, в общем, действительно, силы могут быть потрачены в никуда, в пустоту. Ты еще окажешься виноватым, и еще тебя присоединят. Опять, как психолог, я хочу сказать, что если от вот этой конкретной ситуации немножко отойти на полшага, бывают такие ситуации, когда непонятно там, как участвовать, что делать. Я бы посоветовала, прежде чем вмешиваться, вот есть такая расхожая фраза: «Вам нужна помощь». Если человек даже не успел сказать, но он взглядом там моргает, он всячески показывает, что конечно, конечно.
Это милиционеру спрашивать, да, или женщину?
Нет, нет, нет. Я про человека конкретного, и про не того, кого бьют, а вот просто вот представьте себе, что проверяют документы, да. Да? Ну, какая-то более мирная ситуация, потому что бьют – это все-таки крайний случай. А вот очень много таких рядовых ситуаций, когда ты видишь, как человек стоит с повинной головой, такой весь сжался, прям как, не знаю, птенчик какой-то, хотя человек, может быть, и в годах, и подойти, спросить, нужна ли ему помощь какая-то. Может быть, это очень по-людски, это как-то вот... Потому что, может быть, даже когда вы станете рядом с этим человеком, то ситуацию можно будет развернуть, в общем, более мягко и более не так агрессивно. И, может быть, вот все пойдет по совершенно другому сценарию. То, что касается явно агрессивных действий, я хотела бы привести очень занятный пример. Он мне пришел в голову, пока я слушала. Я сама собачница, и, ну, собачники часто рассказывают всякие забавные истории про то, как все разворачивается. Вот одна из таких забавных историй, но она вот очень хорошо ложится в тему нашей программы, потому что человек шел, увидел, как хулиганы вяжутся ко всем подряд, то есть шла компания такая подвыпившая, милиционеров не было рядом, он решил вмешаться, он с собакой. Он подходит и говорит там, что вы делаете, ну, как обычно, какие-то слова, прекратите немедленно. То есть он не агрессивно себя вел, там, пистолет не вытаскивал, там, он просто решил как бы с ним поговорить. А они решили, что надо его проучить, и говорит, а, сейчас мы и тебя, и твою собаку тут и порешим. Милиционеров не было. Как только, значит, началась эта поножовщина, материализовались милиционеры и говорят, почему собака без намордника? Ну, то есть такой анекдот. И хотели пристрелить собаку, потому что это общественное место, народу много. И вот поскольку люди были свидетелями всей этой ситуации, они, значит, сразу собралась толпа этих зевак, и они милиционерам говорят, да вы что, это вот это не, это все не так, это вот они, а это вот такой хороший. И вот это яркий пример того, что когда несколько голосов говорят, что вот вы не правы, вы как-то не туда пошли и не то делаете, то ситуация довольно быстро отыгрывается и, ну, с минимальной кровью. Вот я бы хотела об этом сказать.
Говорила Наталья Панфилова. Юлия, вы упомянули, когда говорили о том, что вот мы обсуждаем реакцию на неадекватное поведение милиционеров. Я бы хотел внести поправку. Мне кажется, что тема сегодняшней программы и казус Мохнаткина в реакции на адекватное поведение силовиков. То есть это люди адекватные, они выполняют задачу, которую перед ними поставили. Конституцию, которой посвящен митинг, им под нос совать, видимо, просто опасно. Это будет неадекватное поведение. Я к чему это говорю? Вот среди диссидентов памятника известны Альбрехта Арнольда, как вести себя на допросе. И там был совет относиться к следователю формально. Он пытается установить с допрашиваемым контакт человеческий, отсекать эти попытки. Была и другая, насколько я помню, практика у диссидентов. Наоборот, вот увидеть в этом надзирателе, в этом вертухае, в этом милиционере человека, и обращаться к человеку в нем. Как христианину мне ближе последнее. А как скажет, ну, практик Дмитрий Барко?
Я скажу, как практик, немножко в другом смысле. Я примерно столько же, сколько снимаю, я езжу за рулем, и мы с моим братом всю жизнь пребываем в спорах. Вот я как раз придерживаюсь во встречах с гаишником вашей позиции, скорее. Мне удается как-то перевести разговор в человеческий, какое-то в человеческое русло. И таким образом я иногда даже избегаю каких-то для себя неприятностей, да, скажем, позволив гаишнику, который ко мне подходит формально, увидеть во мне там человека, в общем, нормального, адекватного, там, добропорядочного, не стремящегося злостно там что-то нарушить и так далее, и так далее. Может быть, это моя слабость, не знаю. Потому что, например, в ситуации с милиции, когда приходится работать как профессионалу, там, на каких-то митингах, беспорядках, там, войнах и так далее, не знаю где. Вот. Я как раз придерживаюсь почему-то, как ни странно, вот так вот сложилось. Именно первые модели. То есть очень четкого формального разговора, так сказать, с оперированием только законами, правилами и вот так.
Опыт. Говорил Дмитрий Барко. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас сегодня эксперты, которые должны помочь христианам и примкнувшим к ним наладить контакт в совершенно антиконтактной и бесчеловечной ситуации. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Анатолий Чубайс не будет обжаловать оправдательный приговор по делу о покушении на него в марте 2005 года. По словам Чубайса, он принимает решение присяжных, хотя и уверен, что его пытались убить. В Дагестане убит подозреваемый в организации терактов в московском метро в марте этого года. Магомед Али Вагабаев оказался в числе 5 боевиков и их пособников, убитых в субботу в ходе спецоперации в селении Гунип. В дагестанском городе Кизил-Юрт обезврежено взрывное устройство, заложенное у входа в магазин. В Калининграде в субботу прошел митинг оппозиции. Около 1000 участников акции протестовали против экономической и социальной политики властей, требовали отставки правительства, выступали за возврат прямых выборов губернаторов. В столице Чечни в субботу в результате спецоперации убит особо опасный боевик, сообщил министр внутренних дел республики Руслан Алханов. В Москве сотрудники ГИБДД пресекли автопробег общества «Синих ведерок». Автопробег был акцией протеста против недавно вступившего в силу сухого закона для водителей. Король Иордании Абдулла II принял приглашение Соединенных Штатов присутствовать при начале прямых израильско-палестинских переговоров в Вашингтоне 2 сентября. Ранее в субботу такой же ответ Вашингтону дал президент Египта Хосни Мубарак. Премьер-министром Австралии вновь станет Кевин Радд, возглавлявший правительство до июня 2010 года. Его правящая лейбористская партия победила на парламентских выборах с небольшим перевесом.
В эфире «Радио Свобода» мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», посвященную технологии заступничества. Давайте так сформулируем. У нас в гостях психолог Наталья Панфилова, Юлия Башинова, член молодежного правозащитного движения, член общественной наблюдательной комиссии Иван Ненненко и фотограф и сотрудник интернет-издания «Грани.ру» Дмитрий Барко. И я повторяю свой вопрос. Противостояние силовикам. Давайте проблему паспортной проверки пока отложим. Она все-таки не так часта. Я боюсь, не боюсь, но мудрым своим оком я предвижу, что количество митингов уменьшаться как минимум не будет, а скорее всего будет возрастать. И тактика премудрого пискаря себя не оправдает. Во-первых, потому что митинги будут возникать все чаще, по разным поводам. Тут Кимкинский лес, тут еще что-то, тут еще что-то. Во-вторых, премудрый пискарь тоже хочет есть. И иногда он возьмет и выплывет с пустой кастрюлькой. В общем, ситуации будут нарастать. И вот тогда вопрос. Сегодня в храме евангельское чтение «Кесарю Кесарево». В Кесаре следует видеть человека или следует видеть чеканный профиль и обращаться как тогда следует с человеком, который собирается ударить женщину в моем присутствии? Устанавливать с ним человеческий контакт или цитировать Конституцию и краткое пособие по общению с сотрудниками правоохранительных органов? Наталья Панфилова.
Вот что я хотела бы сказать здесь. Дело в том, что обычно в правоохранительные органы идет все-таки определенный контингент. Это люди, которые сами склонны к агрессии. Они, в общем, не такие стрессоустойчивые, как можно себе представить на самом деле. И если их провоцировать еще на агрессию, то ничего хорошего из этого не получится точно. То есть, если подойти и начать совестить, там, и говорить, да что ж ты, гад, такой делаешь, то нет, практически нет, минуточку, это Наталья все обречено.
Я да. прошу прощения. Слово «совестить» и «что ж ты, гад, делаешь» они у меня как-то в голове не ассоциируются.
Ну, я через запятую это сказала.
А какая интонация, на ваш взгляд, сработает, может, имеет шансы сработать?
Вот, вы знаете, если обращаться к истории, вот что было, когда люди пытались защитить Белый дом, да, когда они ложились под танки, когда они там наперерез этим военным шли, они говорили, деточки, да, деточки, что ж вы делаете, когда это были молоденькие деточки. Или там говорили там, не делайте этого. То есть взывали ну, к какой-то нашей человеческой вот сущности, но через другое совершенно, не обвиняя изначально, не говоря, вот, что вот твой поступок, он просто ужасен, да, потому что таким образом можно дождаться только одной единственной реакции, не лезь, не твое дело. Тебе скажут в лучшем случае, а в худшем тебе скажут, ага, то есть ты сопротивляешься власти. А, собственно говоря,
в этом обвинили Мохнаткина.
Да, на самом деле милиция, она у нас сейчас не такая уважаемая, как это было, может быть, 20 лет назад, мне так кажется. Потому что, ну вот мне уже за 40, и я помню те времена, когда, ну меня, не то что пугали милиционером, а когда я плохо себя вела, говорили, вот придет дядя милиционер, вот он тебя там накажет. И я его не то, что боялась, как бабьяги, а я вот думала, что действительно он придет справедливо меня накажет. Вот сейчас я так уже, конечно, не думаю. Мне кажется, что дети, которые сейчас растут, их даже не пугают милиционерами, которые придут, накажут там. Потому что это бессмысленно, это скорее как анекдот звучит. Это документ, что проверит ребенка со страху. Страшную сказку надо перечитать, чтобы испугался.
Говорила Наталья Панфилова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Тут приходило сообщение на пейджер. Можно ли позвонить из-за рубежа, из Германии? Насколько я понимаю, не очень можно. То есть надо звонить на телефон вахтёра в студию. Но помните, что есть СМС. СМС-ку прислать можно. Пейджер в Москве 660-1046. Есть электронная почта. И у нас звонок из Адлера. Степан, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемый. Добрый вечер, Яков. Гости, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот нередко проходят акции протеста здесь же. Ну, это Химкинский лес, если взять. Уплотнительная застройка, где прямо вопреки всем санитарным нормам дома всякают. Ну, что-то там не видно наших священнослужителей. Они боятся или не хотят портить отношения с государством. Ведь они могли бы приобрести огромный авторитет, люди могли бы пойти за ними. Ведь правое же дело, когда дома там 50 метров, а строят на 30 дом, начинают втыкать уплотнительно. А церкви мы не видим вот почему-то. Или они срослись полностью с государством, или же боятся? Ответьте, пожалуйста.
Спасибо, Степан. Даю справку. Например, Иерусалим эпохи жизни Спасителя, он был так застроен, что Москва по сравнению с ним сегодняшняя – это просто оазис. Так что дело не в самой по себе уплотнительной застройке. Второй момент. Если священник идет на митинг, он далеко не всегда надевает рясу. И мне кажется, это разумно. Хотя бы из соображений, что могут побить, пускай все-таки облачение останется в порядке. И я вспоминаю, собственно, вот действительно во время путча, выцепления у Белого дома, я оказался неподалеку от человека совершенно. А, нет, он как раз был в штатском, он как раз был в рясе. Это был священник, теперь настоятель храма около памятника Надежды Константина Некрупской, там, где был морской музей. Так что бывало духовенство. Отец Глеб Якунин был. И что? И большинство населения России по всем опросам ненавидит отца Глеба Якунина за то, что он вылезал. И считает, что он вел себя не как подобает священнику. Ты из поп, так иди и маши кадилом. Не вмешивайся в эти дела. Вот,
сейчас, да. Насколько я знаю, в Химках идет обсуждение того, чтобы провести крестный ход к источнику, который расположен в лесу. Я не точно знаю географию Химок, но я просто слежу за рассылкой активистов, потому что там находится источник, который является, насколько я понимаю, там, одним из освященных источников, и он как раз подпадает под ту территорию, которая будет затронута застройкой.
Иван Сергеевич, на мой взгляд, это кощунство, потому что это все равно, как там, ведь там Кремле или где-то еще был такой трюк. На каждое дерево стали наклеивать портрет Путина или Медведева. То есть берется что-то, что для милиционеров якобы сакрально, и помечается. Так вот, святые источники – это все-таки псевдоправославие. Это все-таки суеверие возвращения в язычество. Церковь это должна терпеть, но все-таки надо понимать, что это попытка манипуляции. То есть это заведомо несовместимое с настоящей верой. Поэтому с Химкинским лесом другая интересная история. Там один из главных застройщиков оказался Александр Трофимович Семченко, неоднократно участвовавший в наших программах, епископ одной из московских баптистов, баптистских общин крупнейших. Но я вам скажу так, и в православной среде, и в католической, и в протестантской полно... Много людей, значит, неизбежно кто-то по ту сторону баррикад, а кто-то по эту. Поэтому здесь все сложнее, чем хотелось бы. У нас звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Одно из подвигов Иисуса Христа первым сказал, нет больше той любви, кто если положит душу свою за друзей своих. Иоанна, глава 15. И дальше. Ныне суд миру всему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Потому он первый был казнен среди апостолов, и апостолы следовали за него. Потому что все погибли не за себя, а за заступничество за других людей.
Спасибо, Николай. Но мне бы хотелось сегодня обсудить вопрос, а нельзя ли не погибать, не проливать кровь, и нельзя ли как-то по-другому выходить из ситуации, подобных Мохнацкинской? Вот Юлия хотела что-то сказать, я так понимаю.
А я, собственно, про Семченко хотела рассказать, да. Что вот, собственно, был представитель, видимо, не лучший представитель.
А вы много сравнивали?
Нет, я просто так...
Вы думаете, нету худших?
Не исключено, но я пока не встречала.
Хорошо, я вас познакомлю.
Так. Хорошо, а можно я тут тоже добавлю?
Да, Наталья Павлова.
Да, вот на самом деле, действительно, я вот чувствую как-то такую тенденцию к тому, что митинги могут быть абсолютно стихийные, не такие вот объявленные, о которых всем известно, и в том числе и могут быть и священнослужители в курсе того, что может быть какой-то митинг. И довольно сложно действительно присоединиться к чему-то такому, что образовалось абсолютно стихийно. Это во-первых. А во-вторых, вот именно такие стихийные митинги, они вызывают самую агрессивную реакцию как с одной стороны, так и с другой. Потому что именно вот эта вот стихийная злоба, ну, даже не то, что злоба, но вот вообще стихийные эмоции, которые людей сподвигли к тому, чтобы собраться всем дружно и, в общем, каким-то образом чему-то там противостоять, как правило, это противостоят там чему-то, да, конкретному, вот, то это рождает и с другой стороны вот такую ожесточенность и... Здесь очень сложно все и неоднозначно.
Наталья Александровна, но вот вы, когда говорили о путче, что тогда происходило, вы упомянули вот ложиться под танки. Действительно, это было. И в этой связи вот звонок, который у нас был из Адлера, ведь почему говорят священник? Священник подразумевается, что в облачении.
Угу.
Но облачение – это то, что называется телесная практика. Это особая форма, как и вот силовики, у них особая форма.
Ну да, чтобы отличить
то
можно было.
Да, человек создает себе второе тело. И, насколько я понимаю, это же вот эта телесность, облачение, погоны, щит – это, прежде всего, психологическое воздействие.
Безусловно.
Тогда человек хочет, чтобы я в рясе пришел на митинг, чтобы использовать меня как некоторую защиту, вот такую вот бессловесную тварь. Мне это не очень нравится, я люблю поговорить. Но мой вопрос тогда такой. Ну, священниками не загородишь все митинги. Но вот человек верующий, скажем, пришел на митинг. А есть смысл в ситуации, когда начинается разгон, нападение, какой-то конфликт. Вот если бы Мохнаткин встал на колени, ну, я понимаю, 31 декабря не совсем та погода, но все-таки вот встать на колени и молиться, если он верующий человек, я встану на колени и молюсь, это может иметь больший эффект, чем если я просто, пройдя мимо в духе христианской любви, вознесу молитву об этом таджике, об этой женщине и так далее. Вот телесные практики. Почему именно ложиться вы упомянули?
Ну, это, наверное, просто вот мне пришло первое в голову, как символ, да, как символ, который должен был не столько остановить вот этих вот ребят, которые сидели в танках, сколько других людей призвать к тому, что вот что-то происходит ненормальное, что мы на пороге там гражданской войны, что-то вроде этого, то есть русский идет против русского. И мне кажется, что здесь вот человек верующий, ну, с Богом в душе, он может как раз обратиться к другим людям, что вот давайте остановим это, ну, что то, что это такое делается там. Вот как-то так это, с этой стороны подойти.
Говорит Дмитрий Барко.
Вот к вопросу, даже предыдущему скорее, как относиться к человеку в форме, да, по-человечески или как к роботу, или функционально. И с психологами я тоже согласен, наверное, при этом, что прежде всего это спокойствие. И если говорить о поведении вот из собственного опыта, да, оно должно выводить человека, ну, оппонента, да, из его вот некого там механистического состояния, в которое он пришел, да, там возбуждение или какой-то задачи, там тебя задавить или еще какой-то, да. То есть каким-то образом ты должен вышибить его из этого туннеля. И, безусловно, спокойствие и уверенность в себе – это первое. Это первое, что необходимо при общении, при реагировании на такую ситуацию. И постараться найти какое-то решение, нестандартное, возможно, для этого человека. Нестандартные слова, нестандартные... Может быть, встать на колени, я не знаю. Как один из вариантов, хотя я сам его не
практиковал. Ну, не перед ним, перед Богом.
Я понимаю, да. Ну, да. Вот...
То есть здесь вот любой символ, мне кажется, может просто выбить и вот эту толпу все из этого такого тупого созерцания всей этой ситуации и как-то сподвигнуть их к чему-то такому там более милосердному, более человечному и тех людей, которые это все тоже непосредственно участвуют.
Говорила Наталья Панфилова, слово Юлии Башновой.
Вот об отношениях тоже к сотрудникам милиции хотела поговорить. Все-таки я воспринимаю правоохранительные органы, их представители как некую функцию. И при общении с ними я стараюсь напомнить этой функции, для чего она, и пытаюсь заставить ее работать. В нашей стране она практически атрофировалась уже, и поэтому напоминать сотрудникам милиции вообще о содержании закона о милиции, о содержании устава ППС иногда очень даже бывает полезно. Но вот то, о чем говорила Наталья, если вот человек ложится под танк, или как вот Евгения Чирикова в Химкинском лесу легла под милицейский УАЗик, с одной стороны, это крайняя форма протеста, когда человек ничего уже не может сделать, кроме как собственным телом остановить, ну, бессмысленно практически остановить какую-то огромную машину, какой-то механизм. И в то же время это уже такое обращение, ну, тоже достаточно отчаянное, к функции, уже поиск в ней человека. То есть человек напоминает о том, что высшая ценность – это всё-таки человеческая жизнь. И человек, в общем-то, рискует ею, ложась под танк или под автомобиль, и пытается, может быть, вернуть вот какую-то мысль в голову этого сотрудника милиции, что нельзя ехать по живому человеку, что нельзя его убивать, что, наверное, что-то не так в том приказе, который ему отдано, который он исполняет, если другой человек готов рисковать жизнью ради его, ну, ради препятствия исполнения этого приказа.
Говорил Юлий Башин, у нас звонок из Калининграда. Владимир, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Хотелось бы задать вопрос кому-то из присутствующих. А почему церковь пускает в свои храмы тех, кто руководит УВД, ФСБ?
Я понял. Владимир, да. Время немножко, я сразу отвечаю. Потому что церковь пускает в свои храмы всех. Есть бары для новых русских и так далее, там фейс-контроль. А у нас антифейс-контроль. Вот, значит, всех пускают, танцуют все. Царь Давид перед ковчегом танцевал, все танцуют. Разбираться будем на страшном суде. Если вот о чувстве уверенности, о котором Дмитрий говорил, Барко, то мне кажется, что это как раз, ну, так, по логике, христианин должен быть увереннее. Потому что нам-то что? Ну, убьют, но все равно воскреснем. Вот, а на практике действительно, к сожалению, христиан в том же митинговом движении правозащитном, ну, 10%, такая десятина. У нас звонок из Миасса Челябинской области. Конечно. Дмитрий Владиславович, прошу вас.
А скажите, пожалуйста, вот моя фамилия уже сказали, вы, Капустин Дмитрий Владиславович, вот, а как вот отношение свое, вот, ну, вот как бы вышестоящие органы, которые над этой милицией стоят, они же, в общем-то, может быть, люди высоконравственные, высокоморальные, они в церковь ходят, они, скажем, Богу верят, они, скажем, высшее образование у них, то есть они имеют, скажем, могли бы как-то суд вот это свое отношение высказывать к этой милиции. То есть получается, если, допустим, человека ни за что забрали где-то там или наказали, ну, недалекие, необразованная милиция, ну, может быть, не так вот отбор ведется, или случайно он попал в милицию, человек случайный в милиции, может быть, ну, мало ли что там, ну, попал, вот тут бывает же там отбор ведется у них, но вышестоящие это органы, они-то уже, в общем-то, могли бы как-то, ну, скажем, ну, свое отношение высказать к этим милиции и, скажем, отпустить этого
человека. Я понял, да, Дмитрий Владиславович, все-таки у нас программа сегодня о механике заступничества. Что до вышестоящих органов, они свои отношения высказывают, награждают деньгами, награждают чинами, повышениями и так далее. Дело в том, что это второй раз, как минимум, за российскую историю происходит наступление на эти грабли, потому что в конце 19 века, в начале 20-го, когда несоразмерным применением силы подавляли там забастовочные движения в семинариях, опросили немного, разрешите читать любые книги, отмените библиотечную цензуру в семинариях, ну и наплодили в результате революционеров, потому что удар дубинкой или казачьей нагайкой по голове – это не лучшее средство привести человека в здравый ум. Но победоносцы и многие другие великие и умные люди наверху считали, что лучше нагайкой, нагайка – инструмент. Но сегодня вот про технику вышестоящие на площади не появляются, или как? Вот, можно, Иван Ненненко, да.
Да, про технику я хотел еще очень важное добавить, как раз в продолжение всех наших реплик про спокойствие. Очень важно удерживать себя и не проявить агрессию по отношению к сотруднику милиции. То есть иногда, ну, прямо я бы был там, условно говоря, в ситуациях, когда хочется, ну, например, дать сдачи, да, когда сотрудник милиции вот откровенно бьет, ну, например, человека. Здесь очень важно именно удержаться, и помимо того, что вы не подставляете себя под уголовный кодекс, что может произойти там в случае, помимо этого вы в том числе показываете свою силу, на самом деле, сотрудник милиции, потому что ему проще оказаться в ситуации, когда вы тоже проявляете ему агрессию, и, ну, он бьет вас в ответ еще сильнее. Когда вы смотрите ему в глаза и говорите, что вы не имеете права, и, ну, то он на самом деле, ну, теряется после того, как на его удар вы не отвечаете ударом обратно. И здесь это, и с одной стороны, поможет вам избежать уголовного ходства, с другой стороны, поможет вам вернуть ситуацию в какое-то более, ну, такое спокойное русло.
Говорил Иван Ненненко, слово Дмитрию Барко.
Краткая реплика. Кстати, возвращаясь к Мохнаткину, вот об этом, к сожалению, не говорится, но я это знаю, потому что я беседовал с ним еще задолго до суда, после тех событий. Насколько я представляю себе, сам Сергей Мохнаткин позволил себе некоторое проявление агрессии, какое-то, какое я сказать не могу, потому что суду и материалам милицейского дела я не верю. Я не верю этому суду. Я не знаю, что там было на самом деле, но некую агрессию во второй ситуации, за которую, собственно говоря, его потом стали избивать в автобусе, он проявил, позволил себе. То есть он, с одной стороны, проявил совершенно себя прекрасно и правильно, вне зависимости от того, технологии, когда он заступил за женщину, да, но что-то было потом что-то, да, и вот я просто уже, к сожалению, говорю, что многие сейчас о нем рассуждающие упускают вот этот момент.
Да,
какую-то ошибку
сказать,
он совершил, я не уверен, что он бил милиционера, да, ну.
Да, Наталья Александровна, но скажу от имени широких масс. Но иду я по улице, вижу я такую ситуацию, я буду, и моя совесть побуждает меня вмешаться, но весь мой предыдущий жизненный путь, весь мой опыт, они побудят меня к агрессии, потому что я не знаю, как вмешаться мирно. Я боюсь, из-за этого я, скорее всего, напущусь на милиционера. Ну, я себя знаю, я не думаю, что это какое-то редкое явление. Я думаю, что именно поэтому Мохнаткин может проявить агрессию. Потому что когда...
Он живой человек, потому что это
естественная реакция. Нет, не потому что он живой человек, а потому что он неопытный человек.
Ну, и в том числе...
Вот поэтому я вас и прошу сказать, а как настраиваться? Можно на это, в принципе, настроиться или нет?
Вот, понимаете, я начала говорить про форму и про содержание. Безусловно, вот поступок этого человека по своей сути, да, он очень благородный, он очень правильный, он очень такой христианский. А по форму, про форму-то мы мало чего знаем. Мы не знаем, какие слова там он говорил этим милиционерам.
Хорошо,
да? Мы не знаем,
оставим там, Сергея Евгеньевича. Вот, допустим, вот идет Яков Кротов и начинает встревать и заступаться, делает это коряво, вздорно, с истерическим криком, потому что вот он такой, как большинство людей.
Понимаете, здесь все-таки каждый человек про себя, ну, что-то знает, да? И нужно как-то соизмерять свои силы, когда ты в какую-то ситуацию входишь. Наверное, все-таки об этом речь. Если ты не уверен, что ты не сорвешься и не будешь там махать руками, кулаками,
то лучше не надо.
То лучше все-таки призвать, может быть, других людей и сказать, что давай, давайте там, ну что ж такое, мы видим и молчим, и ничего не делаем, давайте как-то вот вмешаемся. Наверняка найдется кто-то, кто сделает это по-другому.
Ну, в новогодний вот. Вечер, как у Мохнаткина, случае... я подозреваю, что там было не очень людно. Вот.
Сложно сказать, вот опять мы все привязываемся к этой конкретной ситуации, потому что, конечно, вот люди, которые вмешиваются в эти ситуации, наверное, ну, бывает всегда первый раз. Но все-таки нужно все-таки думать о том, что мы не можем на равных разговаривать с представителями закона.
Но мы должны изначально... свысока разговаривать. Они несчастные на службе, а мы свободные люди.
Понятно. Но просто есть некие правила, да, в которых мы живем. И нельзя быть абсолютно свободными от этих правил, к сожалению. Поэтому так же, как в суде, там, допустим, судья и адвокат, это разные участники
процесса. Извините, это не правила, а практики.
И практики тоже. И практики.
Юлия Важнова.
Вы знаете, Наталья, я тут с вами поспорю. Потому что на равных это как минимум. Потому что сотрудник милиции, в конце концов, такой же человек из плоти и крови, с руками и ногами.
Я немножко другой аспект брала. Я не в том, не в человеческий аспект. Я брала аспект тот, что это представители закона.
Вот. И именно они... поэтому гражданин в данном случае, он выше. Это во-первых. А если брать... В человеческом отношении это очень неправильный психологический подход. То есть если к сотруднику милиции обращаться не как к равному, то... Он моментально, они моментально это чувствуют. Ну, как вы чувствуете вообще не с другим человеком все, что он ощущает по отношению к вам. Поэтому подходить нужно именно уверенно, спокойно, вежливо, в рамках закона. И помнить о том, что сотрудники милиции все-таки существуют на наши налоги. И с них нужно уверенно, спокойно, но требовательно как бы брать то, что они должны, то есть их услуги. Они должны оказывать услуги населению, и их с них нужно спрашивать.
Ну, вот, хорошо, давайте.
Иван Ненянко.
Можно я продолжу? Здесь все, конечно, зависит от ситуации. Вот ситуация один на один, абсолютно реально его, общаться с ним с позиции даже силы. И говорит, фраза, например, что, извините, вы слуга народа, а я как раз в данном случае народ, на самом деле абсолютно действует. Они, конечно, говорят, что вы не уважаете мою профессию. Я говорю, ну, я могу не уважать вашу профессию, я имею право, а вы обязаны предъявить мне ваши документы. Вот я ничего вам не обязан сделать, а вы обязаны. И один на один это действует. В ситуациях, когда вы видите там, ну, не знаю, на митинге многочисленные там довольно сложно вообще общаться. Здесь как
там
раз
другие правила.
На митингах я бы вообще посоветовал, на самом деле, гражданину вести себя максимально спокойно до попадания в участок. Вообще вот при задержании.
А что, в участке начинать беситься?
В участке можно начать уже общаться. Вы понимаете, в участке вы можете уже хотя бы с ними перейти на общение, а за что меня задержали. Очень часто даже в машине попытка этого вопроса, дело в том, что часто вы там общаетесь с ОМОНовцами, которые вообще не склонны думать, использовать вербальные средства коммуникации. Они в ответ просто на любой ваш вопрос именно воспринимают его как некоторую уже агрессию и начинают проявлять ну, свойственную им агрессию, но не вербальную уже там, а, соответственно...
Слушать дубинкой физическую.
Да, соответственно, много, ну, слишком умные. Ну, если вы спрашиваете, скажите, вот вы мне... положено защитника с момента задержания, что по закону так, и начинаете им объяснять там кодекс административного правонарушения или закон о милиции, вызывает у них, естественно, реакцию. И вот мой общий совет – это протерпеть, может быть, там, ну, иногда, может быть, даже протерпеть некоторые там агрессии с их стороны или там даже нарушение прав до отделения милиции, где уже можно писать, четко это фиксировать, где можно с ними общаться уже достаточно в правовом поле.
И все-таки, Наталья Александровна, дайте совет-то. А как подготовиться? Я к чему призываю? Угу. Готовить сани летом. Вот сейчас лето, до 31 готовим, декабря да, далеко, себя. Значит, у нас есть такой некоторый пост. Вот подготовиться к встрече с подобной проблемой. Какой настрой, какие слова себе говорить, чтобы в этот момент не трусить и, соответственно, не проявлять агрессию, а вот говорить...
Хорошо, давайте сейчас я скажу даже не об этой ситуации, а вообще, да. То есть, когда человек собирается сделать что-то, то он должен понимать, что бы он хотел получить на выходе. Если он хочет на выходе защитить этого человека, то это надо себе просто зарубить на носу, поставить как единственную цель. И подбирать те средства, которые ведут к этой цели. А не уходить в эти эмоции, что вот, а я хочу им высказать, какие они плохие, как они неправы, уйти в этот процесс. Вот как только человек вязнет в процессе, цель оказывается просто недостижимой.
Боже мой, я думал, это только в религиозной жизни так, а оказывается, это еще
и... А мы у вас учимся, мы у вас учимся.
Понятно. Ну, я выражаю огромную признательность всем участникам сегодняшней программы. Это Дмитрий Юрьевич Барков, фотограф и журналист из интернет-издания «Грани.ру», впрочем, и ветеран «Радио Свобода». Это Иван Сергеевич Ненко, член общественной наблюдательной комиссии. Там еще очень длинно, Иван Сергеевич, я не буду воспроизводить все. Это Юлия Сергеевна Башинова из молодежного правозащитного движения. И психолог Наталья Александровна Панфилова. Вы слушали программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вел программу Яков Кротов. Программа, напомню, посвящалась заступничеству. И совсем кратко подводя итог, я скажу так. Православие ведь видит заступницу и главной Божией Матерь. А в чем это заступничество выражается? Она что, бросается грудью между нами и несчастьем? Нет, она просто всегда рядом. И в этом смысле заступничество начинается не там, где начинается митинг. Быть рядом с человеком до митинга – это намного сложнее и намного важнее. Всего вам доброго, до новых встреч.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Группе негодяев не удастся сорвать развитие семьи.
В эту субботу, 21 августа, у нас начинается этап...
Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией.
Лайманас Банкаускас был задержан 16 августа и находится в следствии.
Чтобы как-то привлечь к себе внимание, демонстранты двинулись к зданию парламента, что в центре столицы...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио.